Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 6 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звоните прямо в эфир 7373-94-8, код города 495.
В движении.
Город едет сегодня достаточно медленно, прямо сейчас уже 5 баллов, и Яндекс, и ЦОДД в этом смысле солидарны в оценках московских пробок. Машин сегодня радикально больше, чем было в любой из дней на прошлой неделе, 2 миллиона 650 тысяч, 3 крупных ДТП. Посмотрим на прогнозы пробок на ближайший вечер, что нам пишет Яндекс по этому поводу. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов 5 вечера, 6 баллов 6 вечера и максимальные 7-бальные пробки в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, речь идет о переходе на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги. Это предложение российского экологического оператора. Таким образом, насколько я понимаю, хотят бороться за экологию. То есть много бумаги мы на это тратим. Поговорим об этом. Первая тема. Вторая тема. Ассоциация судовладельцев предлагает повысить ввозные пошлины на рыбу. Насколько судовладельцы понимают, что от этого рыба просто подорожает. Вторая тема, которую будем обсуждать. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Предполагаемый организатор покушения на Малафеева судится в Москве из-за наследства. Об этом пишет агентство РИА Новости. Смотрим, что еще в эти минуты появляется. Официальный курс доллара. Во вторник 75.47, курс юаня 10.88 и курс евро 80.24. И кому важно, во все пункты вакцинации от ковида в Москве поставлены оба компонента вакцины «Спутник Ви».
Поток. Успеем сказать главное.
Да, еще возвращаясь к тому, что творится на карте московских пробок, особенно сложным выглядит Новый Арбат в эти минуты. Вот эта часть центра, район станции метро Арбатская, Знаменка, Маховая и сюда, ближе к нашей студии, улица Серафимовича, то есть съезд из Балчуга в сторону Кремля совершенно невозможен. И Новый Арбат стоит, что называется, колом. И все прилегающие улицы тоже. Имейте это в виду. Первая тема. Российский экологический оператор собирается обсудить с Минстроем в ближайшее время вопрос о переходе на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги. Издание «Известия» сегодня ссылается на письмо главы этого самого оператора Дениса Буцаева в Минстрой, где сказано, что для некоторых категорий жителей, включая пенсионеров, вариант с бумажной квитанцией надо сохранить. В России более 50 миллионов домохозяйств, каждая получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку ходит 50 тонн бумаги, ведь один такой документ весит 1 грамм. В общем, российский экологический оператор подсчитал. Но вот эти 50 тонн бумаги, это прям действительно самая главная проблема, если мы говорим об экологических проблемах и, к примеру, о попытках сохранить хоть какое-то количество бумаги. Александр Закандырин, председатель Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам идея российского экологического оператора, во-первых?
Мне кажется, идея неплохая. Она, конечно, не решит всю проблему, связанную с переработкой макулатуры и экономией бумаги в нашей стране, но как такая пиаровская идея вполне себе нормальна. Действительно, у нас есть большое количество различных бюрократических документов, которые мы рассылаем в бумажных носителях. И какие-то вещи, наверное, можно сократить, особенно для людей, которые уже интегрированы в электронное пространство, у которых есть смартфоны, которые все это и так оплачивают в электронной форме, например, люди среднего возраста.
Какая штука? Люди среднего возраста и люди, которые в этом смысле продвинуты, уже, насколько я понимаю, имеют возможность отказаться от поставки бумажных извещений.
Ним стороной их рассылают, как правило.
Так, хорошо. Дальше, теперь следующий вопрос. А если уж мы заговорили о необходимости экономить бумагу, а что если, к примеру, не отменять, но в два раза уменьшить все эти извещения?
Ну, у нас на самом деле был в определенный момент несколько квитанций, понимаете, пока мы сделали единый информационно-расчетный центр и сделали единую платежку, у нас же, например, капремонт отдельно платился, отдельно платилось электроснабжение, отдельно управление домом, отдельно там вывоз мусора и так далее. То, что мы сейчас это свели в единую квитанцию, это уже хорошо, да, мы их не рассылаем, там, не знаю, 5 штук в каждое домохозяйство. Но, еще раз повторю, для тех людей, которые вполне себе могут и привыкли оплачивать в электронной форме, у которых есть соответствующие информационные возможности все это посмотреть там, в смартфоне, посмотреть на своем компьютере, это, наверное, как бы удобно, и это, наверное, было правильно уже сейчас отказаться. Это такая, ну, по большому счету, уже пережитки прошлого. Для людей, которые старшего поколения, назовем так, старорежимные люди, которые привыкли видеть все это на бумаге, да, наверное, надо для них это сохранить, да, такую возможность. И это сделать поэтапно. Ну, то есть изначально предупредить о том, что вот мы делаем вот так, да, там, с какого-то месяца, да, там, несколько, 3 раза повторить уважаемым гражданам, да, кто-то скажет, я хочу в бумаге все равно получать. Это не всегда зависит от возраста, да, это зависит, например, от удаленности, нет, есть проблемы с интернетом. Некоторые люди старшего поколения вполне себе пользуются информационными носителями, у них есть смартфоны, и они вполне себе так и могут заплатить. То есть я бы здесь не делил обязательно людей по принципу возраста, да, но такую возможность людям представить и дать поэтапную возможность перехода от бумажных носителей, мне кажется, это правильно, и людей приучить, в принципе, таким образом действовать.
Это правда, но, Александр Евгеньевич, вот смотрите, Сергей 424 пишет, многие гектары леса ежегодно сгорают, вырубаются, вывозятся за границу, Сергея волнует, что именно в Китай вывозятся, а экологов волнует эти 50 тонн бумаги на платежке за ЖКХ. Вообще, 50 тонн бумаги, это сколько денег?
Да это очень немного, на самом деле, еще раз. Это,
не получится, конечно, ли так, что одна переписка этих высоких чиновников дороже, чем все эти, вся эта экономия?
Ну, я думаю, Денис Петрович в электронной форме отправил письмо в Минстрой, да, не обязательно ему было подписывать на бумажном носителе, они, у них есть своя специальная программа электронная, то есть они, по большому счету, уже дело производства федеральных органов власти, оно электронное. Есть бумажные носители, конечно, да, в каких-то определенных документах, но по большому счету переписка между чиновниками идет в электронной форме. Здесь нет какой-то проблемы. Я бы обратил внимание, что у нас вообще утилизируется в России, ну, примерно в год, 4 миллиона тонн таких отходов бумажных. И у нас вот именно в части макулатуры построена система, она вполне себе цивилизованная. Это порядка 90 заводов в стране, которые занимаются переработкой макулатуры. У нас, вот если, например, в пластике или там в бутылке у нас не все в порядке, то именно в бумаге мы научились по большому счету нормально перерабатывать бумажные отходы, да, ну, например, если говорить про вот эти бумажные квитанции, как бы, да, из них можно вполне себе переработать их для туалетной бумаги.
Так, тогда последний, в общем, ожидаемый вопрос, Александр Евгеньевич, вот уже несколько человек написали, а потом сервер полетит, и вы не докажете, что за ЖКХ вообще платили.
Ну, прекратите. Ну, мы же платим с вами и за штрафы, и за все эти вещи. У нас в банках это все сохраняется. И одновременно во всем, например, Сбербанк или крупный банк не полетят все серверы. Ну, давайте не будем фантазировать на эту тему. То есть, мне кажется, сейчас цифровизация в нашей стране достигла определенного уровня. У нас все здесь в этом плане корректно работает. Еще раз повторяю, что это касается людей, которые и так платят. И мне кажется, да, дать им такую возможность не получать печатных носителей, не присылать им эти бумажные квитанции, было бы правильно. Для людей, которые привыкли так получать, пусть получают. Но... И здесь скорее это про привычку, про идею по ресурсосбережению с точки зрения привычки, а не с точки зрения вот этих 50 тонн бумаги, конечно, которые в балансе, как бы, да, не поменяют качественную ситуацию в нашей стране.
Смотрите, тут еще одна история. Вот уже тоже несколько человек подтверждают, что они пытались отказаться от присылания вот этих бумажных квитанций, а им все равно продолжают присылать эти...
Да. Вот так... именно так обстоят дела. Так и обстоят дела. Поэтому если уважаемым коллегам из всех информационно-расчетных центров, управляющих компаний скажут, ребят, квитанции больше присылать не надо. Если вы хотите посылать квитанции, то гражданину надо 3 раза спросить, вам нужна бумажная квитанция? Когда он 3-й раз скажет, вам нужна бумажная квитанция, говорит, да, я люблю бумажную квитанцию, мне нравится на бумаге смотреть, сколько, собственно, у меня газ, вода, свет там, и коммунальные услуги, вот тогда и присылайте. А так не надо это делать.
А потом выяснится, что гражданину для того, чтобы доказать, что ему нужна бумажная квитанция, нужно идти в какой-нибудь МФЦ.
Ну, давайте не драматизировать ситуацию. Мне кажется, что по большому счету в тех же МФЦ, вот если говорить о крупных городах, мы отстроили систему вполне себе цивилизованную. Сейчас получить какую-то справку или какую-то бумагу гораздо проще, чем это было 10 лет назад или 20 лет назад. Но это просто правда.
Да, но и тебе... Понятно. Прогресс. Договорились. Александр Закандырин, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии. Дальше, Григорий, мы переходили на цифровые трудовые книжки, все равно написали заявление, что была бумажная, пишет 859-й. Это почти прям Новый Завет какой-то, три раза отречься надо, пишет 685-й. Ну да, действительно, какая-то сложная история. Алекс 857-й говорит, что ему удобно видеть печатную квитанцию. 685-й, кстати, продолжает про серверы полетят. Ну, слушайте, серверы, к примеру, полетят. У вас есть банковские счета и переводы или чеки. Так что вот точно ваша оплата будет показана где-нибудь хотя бы. Дисконнект обращает внимание, 454-й, что 50 в месяц. Значит, в год это уже 600 тонн бумаги, а это уже много, и это здравая идея. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей 668, считаю данную идею очень здравой, меньше бумаги, больше деревьев. Единственное, что нужно, смартфон, начинаем с малого. Курочка, как известно, клюет по зернышку. Григорий говорит, зернышки-то бывают разные, мол, у меня сын классом по 3 тонны макулатуры в школе сдавал. Тут тоже важно понять, за какой период. Если класс вашего сына сдавал 3 тонны макулатуры в день, это круто. 7373948, слушаем вас.
Да, знаете, вообще вот большая проблема. Вот мне на организацию приходит там штраф там на машины, скапливаются пачками прям огромными. Причем мы по ним не платим, мы платим все в электронном виде. Но когда смотришь, сколько бумаги, просто мы даже эти штрафы, просто, ну, мы же выбрасываем, сколько на это бумаги переводится просто так, это...
Ну, нет, мы теперь знаем, сколько просто так переводится, 600 тонн в год. Мне нужна бумажная квитанция, чтобы не забыть ее оплатить, пишет 993-й. Понимаете, какая штука? Для этого же существуют автоплатежи. Ну, если вам нужна бумажная квитанция, вы просто там запишите где-нибудь, чтобы вам автоматически напоминал ваш банк. И будет вам эта история без бумажной квитанции. Приходит какой-нибудь пуш-сообщение, или как теперь по-русски называть, не знаю, где будет написано, что завтра с вашего счета собираются оплатить такой-то. И если не хотите, не платите, но вам напомнят. Если ЖКХ дешевле станет, то я согласен, если нет, то мне все равно. А как это ЖКХ дешевле станет? Ну, мы же с вами посчитали, что это не очень большие деньги. Уведомлялка. 618-й, пишет Виталий, уведомлялка вместо пуш-сообщения. Это могло бы быть по-русски с его точки зрения. А сколько бумаги в лекарствах, пишет Катя, 986-я. Ну, давайте вот там наверняка еще где-то есть много бумаги, но мы хотя бы вот инструкцию по эксплуатации лекарства со счетом на ЖКХ, ну, сравнивать хотя бы сейчас не будем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. На вашем канале сегодня была передача с юристом, которому задали вопрос о том, нужно ли дожидаться чего-то там дополнительно, если штраф уплачен и так далее. И юрист ответил, что в любом случае для подтверждения должно быть бумажное, значит, решение суда.
Так. То есть, а при чем тут платежка за ЖКХ?
Что?
А при чем тут платежка за ЖКХ?
Нет, вы же дослушайте до конца. Дело в том, что... существующая формальная процедура...
Еще раз, при чем тут платежки за ЖКХ? 7373948. Вы сразу начинаете рассказывать о том, что бывают такие отдельные случаи. Ну так давайте тогда и будем обсуждать отдельные случаи. Там сколько бумаги в деньгах, представляете, какое безобразие, пишет Алексей 668, а 713 пишет, так устроен мир. Это факт. Вывод – чистый популизм. В чем? В предложении перейти на электронные платежки за ЖКУ российский экологический оператор в любом случае намерен этот вопрос с Минстроем обсудить в ближайшее время.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ассоциация судовладельцев есть такая, предложила Минсельхозу повысить ввозные пошлины на рыбу. Импорт мороженого филе и мороженого хека в 2022 году, как выясняется, превысил 44 тысячи тонн. Коммерсант об этом пишет, говорит, что вот кроме ассоциации судовладельцев, другие участники рынка категорически против этой меры. Они убеждены, что такое решение грозит ростом цен на российскую продукцию, грозит снижением спроса. Коммерсант пишет, ссылаясь на обращение президента Ассоциации судовладельцев в Минсельхоз, в котором говорится, что российские рыбаки готовы полностью закрыть потребности внутреннего рынка с учетом растущего спроса на продукцию глубокой переработки. Итак, спрос растет, говорят они, но мы могли бы наловить столько рыбы, чтобы полностью... Но в любом случае повышение ввозных пошлин на рыбу означает как минимум подорожание этой самой импортной рыбы. Леонид Холод, бывший заместитель главы Росрыболовства, доктор экономических наук. Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, скажите, пожалуйста, вот это предложение, как вы понимаете, они говорят, мы могли бы сами закрыть все потребности, но пока такое ввозная пошлина не можем.
Ну, я понимаю очень просто, что в связи с общим подорожанием продуктов питания и с отстающим от этого общего подорожания доходом, который в карманах россиян остается после там всех обязательных выплат, спрос на рыбу падает. И на самом деле и товар представлен не очень на прилавках, и он безумно дорогой, и рыба относится к категории товаров эластичного спроса, то есть чем больше цена, тем меньше потребление, и поэтому места под солнцем всем не хватает. Вот и говорят, давайте ограничьте стоимостным образом приток рыбы извне, кстати, не так много из ней поступает, как мне кажется, вот, и тогда мы здесь завалим прилавки. Значит, ну это правильно вы говорите, это будет означать, в общем-то, заваливание прилавком методом повышения цены. А эта цена, как мы уже выяснили, она сама по себе приводит к тому, что спрос падает, ну и прилавки после этого, соответственно, начинают схудеть.
Вообще вот эта история с падением спроса на рыбу, при том, что спрос на рыбу, это исторически так сложилось, у нас не очень высокий по сравнению с другими странами. Чем все это можно объяснить?
Ну, по спросу я говорю, что падает. Почему? Потому что рыба для нас не как для японцев. Товар вот не самого обязательного ассортимента, во всяком случае, для людей, которые живут в Центральной России. И если говорить о рыбе океанической, морской, потому что моря и океаны далеко от Центральной России, речная может быть. Но, тем не менее, это не основной продукт питания. А не основной продукт питания – это товар вот как раз спроса эластичного. То есть цена большая, я отказываюсь в пользу чего-то. Цена маленькая, я покупаю.
А вот эта история, что когда-то, рано или поздно, в России поймут, что мясо и рыба – это примерно одно и то же. Нет, не случается пока.
Ну, вообще, с медицинской точки зрения, мне кажется, так все время говорят, что рыбный белок... И вообще, рыба полезнее, чем мясо.
Так вот, это отдельная тема.
Но с точки зрения питательности, мне кажется, все-таки, что мясной белок более ценный, чем рыбный. Но это как бы вопрос теоретический. А так, при социализме, мы же с вами, вот я, например, помню, когда буквально там четвергами, рыбными днями и довольно-таки сильной рекламой рыбу насаждали, то есть приучали россиян рыбу потреблять и советовали есть кальмары, советовали есть крабы. Я запомнил времена, когда еще красную икру очень сильно рекомендовали есть вместе с другими макрурусами там и хеками. То есть людей приучали рыбу есть. Ну вот приучали.
В мое время приучали уже только к ментаю. Ну да ладно, скажите, тут вот 530-й пишет, я что-то слышал про рыночные рычаги. Получается, возвращаясь к этому предложению Ассоциации судовладельцев, рыночные рычаги у нас не работают. Но они бы взяли, набрали этой рыбы и дешевле импортной начали ее продавать.
Ну, вот вопрос и решился бы. И тогда, собственно, вопрос конкуренции был бы решен. Тем более, что там немножко разный ассортимент. Но импортный, я понимаю, что там дорадо или вот еще окунь там средиземноморский искусственного выращивания. Она искусственно выращена, чаще всего, эта рыба, которая дешевле. Она не дикого вылова. Наша рыба другая, она дикого вылова, она и дороже сама по себе. В принципе, разный ассортимент, но если вы хотите действительно выбить конкурентов, ну, привезите ее и продайте. Люди будут покупать и скажут, о, смотрите, а ваша рыба-то лучше, чем вот эта импортная.
Понял, спасибо. Леонид Холод, бывший заместитель главы Росрыболовства, доктор экономических наук, он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем предложение Ассоциации судовладельцев повысить ввозные пошлины на рыбу. Они говорят, наши рыбаки могли бы наловить еще больше рыбы, если бы вот импортная подорожала. Навагу по 130 покупал, хорошая рыба, как треска, пишет Григорий, 859-й. 530-й говорит, в рыбе больше костей, чем в хрюшке, а мы ленивые. Это про потребление рыбы у нас. Я бы даже сказал по-другому, 530-й. Это даже не про потребление рыбы у нас. Это про потребление рыбы прямо у меня конкретно. Если бы в рыбе было меньше костей, то я бы, конечно, ее с удовольствием ел. Но пока их там столько, ну нет, не получается, за любые деньги. А 68-й, это Рафаэль пишет, ну логистика еще для нашей рыбы не дешевая. А для какой рыбы она дешевая? Понимаете, тут же мы же говорим про логистику конкретного рынка. Андрей 892 пишет, что хорошая морская рыба переходит в категорию деликатеса, а речная отвратительно. Переходит в категорию деликатеса, то есть до этого хорошая морская рыба была у нас, что называется, ежедневной едой? Не знаю. 993 пишет, что за употребление отечественной рыбы, но она дороже импортной, следовательно, я выбираю по цене. Это какая отечественная рыба дороже импортной? Просто чтобы понимать, в наваге нет костей, только хребет. Это 859-й как бы помогает мне выбрать нужную рыбу, которая могла бы мне заменить мясо. Владимир говорит, даже с костями возьму, если дешево будут давать. Это Владимир 907-й. Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Что? Корюшка скоро пойдет, пишет 530-й, тоже интересно. 711-й тоже признается, что из-за костей рыбу не ест, только кальмары и креветки. Но креветки должны быть чищены, они тоже дорогие. Вот же в чем проблема. Потому что нечищенные креветки, это же тоже невозможно. То ли дело мясо взял, уже сразу и ешь. Ну ладно, еще, может быть, кость отвалилась. 7373948, телефон прямого эфира. Ввозные пошлины на рыбу. Если предложение будет принято, импортная рыба станет еще дороже, зато, говорят, будет много нашей. Есть главное предположение, но она тоже станет дороже. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте. Ну вот смотрите, да, меня зовут Дмитрий, я со Смоленска. Я торговал рыбой и знаю, как бы, все виды рыб. И то, что возят какие-то судовладельческие, да, там, пошлины. Ну, давайте скажем так. Раньше мойва, да, даже считалась самой дешевой рыбой. На данный момент она стоит как кусок мяса за килограмм. Ну и при том, если выбирать даже рыбу без костей, как я слушаю радиослушателей, да, тот же самый хек, тот же самый минтай, они практически все без костей. И да, и спрос будет дальше идти, потому что если все люди хотят этого, они и будут дальше хотеть.
Ну, это правда, но с другой стороны, вот вы говорите про мойву. Я посмотрел, базовая цена где-то в районе 160-200 рублей за килограмм. Мясо сильно дороже.
Ну, вот смотрите, допустим, у нас в Смоленской области мойва стоит 200-250 рублей.
Ну, 200, ну вот я говорю, к примеру, 200.
Ну, то же самое у нас есть кусок мяса, допустим, вчера мы с женой покупали за 250 рублей.
Ну, это же не килограмм, я понял, кусок. Вот как удобно мы сравниваем. Мясо мы берем куском, а рыбу в килограммах. 7373948, телефон прямого эфира. Главное, чтобы селедка не дорожала. А селедка под шубой у нас же главное блюдо, пишет 713-й. 520-й говорит, что всегда берет филе. Вот я тоже всегда беру филе, но для этого надо, видите, отдельно как-то прописать для себя, какое филе можно брать, чтобы там точно костей не было. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я думаю, туда, наоборот, на вывоз надо пошлину увеличить, тогда она здесь будет. Потому что там спрос большой, продают туда с охоты, а сюда нашим потребителям она получается очень дорогой. Плюс 90 реф и все вагоны в частных руках. Они диктуют эту доставку.
А где-то они в государственных, а где-то они в государственных руках?
В смысле?
Ну, то есть вы так говорите, плюс еще рефы в частных руках, мол, это минус. А в чем тут минус?
Минус в том, что они диктуют цену за перевозку вагонов. Государственных перевозок нет.
А должны быть?
Ну, если бы были, наверное, нам другая была. Или у какой-то с возможностью.
Ну, или рыбы бы не было. Мы помним, да. 7373948. Да-да-да-да-да. Виталий как раз говорит уже, он опять уже вспомнил наш самый вкусный пломбир. Говорит, даешь государственные магазины «Океан». Дмитрий, 812-й, на селедку тоже дорожает. 625-й не видит проблем с выращенной рыбой. Самим пора выращивать. Возле Венеции вообще устриц выращивают. У нас тоже выращивают устриц. Другой вопрос, в каких количествах? 920-й тоже говорит, пошлины повысить вывозные прежде всего. 588-й, килограмм рыбы, это не килограмм рыбьего мяса, 30% лед заморозки. Ну так не покупайте замороженную рыбу. Мы-то не говорили, что мы про замороженную рыбу. Да и, кстати, 30% льда, это, по-моему, все-таки ваша цифра. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Хочу сказать, что я перешел на комнатную рыбу, скажем, платную, если у кого есть возможность летом ловить. То есть, получается, за 2000 до 5 килограмм решаю, до 6 мяку рыбы выловить. Опять же, она будет свежая. Как говорят наши диетологи, нужно кушать в течение 3 дней. Вы сами понимаете, навряд ли она приходит на столы. Вообще,
а вот платная рыбалка, я помню, мы как-то раз попрактиковались, и она оказалась такая тиной, по прудом так как-то.
Да нет, если надо места, как бы более-менее.
Надо не просто платную рыбалку, но еще и места платной рыбалки заранее изучить. А Ассоциация судовладельцев тем временем предлагает Минсельхозу повысить ввозные пошлины на рыбу, которая поставляется в Россию из-за границы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 6 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните в студию по телефону 7373948. Смотрите и слушайте нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы читаем новости, следим за тем, какие новые сообщения появляются у информационных агентств, и смотрим за тем, как едет город.
В движении.
Сегодня удивительно много автомобилей. Видимо, все приехали перед праздником, что называется, закупиться. Почти 2 миллиона 700 тысяч. На прошлой неделе было 2 миллиона 200. Стандартная история примерно 2 миллиона 400 за сутки. Сейчас два крупных ДТП, 5 баллов по Яндексу, 4 балла по ЦОДД. Посмотрим перспективы, как выглядят. 5 баллов 5 вечера, 6 баллов 6 вечера и 7-бальные пробки, как максимум в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Джилл Байден сочла смешную идею проверки умственных способностей президента Байдена. А как вообще проходят такие проверки? И есть ли люди, которым они показаны по медицинским параметрам? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать. Появились сообщения о том, что предлагается ввести во всех вузах Российской Федерации, внимание, выпускной экзамен по русскому языку. Как относиться к этому предложению? Разговор минут через 10. Срочное сообщение. Посол США в Анкаре вызван в МИД Турции в связи с визитом Марка Милли в Сирию. Суд Минска оставил под арестом имущество оппозиционера Латушко. Это пишет агентство РИА Новости. Смотрим ТАССа, о чем пишет он в эти минуты. Срочное сообщение, которое прямо сейчас появляется. Генеральный директор МАГАТЭ говорит, что должен вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. И он делает это.
Поток. Успеем сказать главное.
Много сообщений про рыбу. Предыдущая тема, которую мы обсуждали. 118-й хорошо жить у озер. Прошел, поймал и доволен. Ну да, но не у всех озера рядом. На Вагане бывает мороженое, ее ловят на льду, рассказывает Григорий, 859-й. Виталий рассказывает, что про 30% льда тоже слышал. Мол, самой курицы мало, а вот льда слишком много. То есть не столько про рыбу, сколько про мороженую курицу говорили. Ну и еще. Тут сообщение было. Человек рассказывает, что треску не берет, не покупает. Покупает кету и горбушу, но по скидкам за 400 рублей. То есть где-то есть такие магазины, где по скидкам кету и горбушу можно купить по 400. Джилл Байден сочла смешную идею проверки умственных способностей американского президента. Так его супруга прокомментировала письмо сенаторов-республиканцев Байдену с призывом это самое когнитивное тестирование пройти. Это смехотворно. Мы никогда не стали бы обсуждать подобное, сказала первая леди США в интервью телекомпании CNN. Было дело, что было заявление лечащего врача Байдена, где было сказано, что он здоров и энергичный 80-летний мужчина, полностью выполняющий свои обязанности без исключений и послаблений. Это не мешает его политическим противникам требовать некого когнитивного тестирования. Но что это такое и в каких случаях его проводят, кому они показаны, об этом давайте поговорим. Доцент Московского института психоанализа, психиатр и психотерапевт Владимир Файнзельберг к нам присоединяется. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, когнитивное тестирование. Расскажите, что это?
Ну, это на самом деле различные виды тестов на память. То есть когнитивные способности, они, как правило, с возрастом у человека слабеют. И поэтому применяется такое тестирование, которое в самом упрощенном виде примерно выглядит таким образом. То есть в течение минуты дают посмотреть на десяток, полтора десятка слов, а потом просят их повторить. Это самый простой такой тест, который определяет память, сохранность этой памяти и содержание. То есть есть разные виды памяти, но в данном случае проверяют в основном краткосрочную память.
Это какая-то история, знаете ли, тесты как в журналах, или есть прям медицинские тесты, разработанные 5, там, 10 вопросов продолжительностью столько-то минут, и есть некие показания, когда такие тесты проводят?
Ну, начнем с конца. Показания, конечно, есть, когда речь идет о подозрениях на различные деструктивные формы заболевания головного мозга. Именно те, которые встречаются в пожилом возрасте. Ну, самые известные – это Альцгеймер, возрастное старческое атеросклеротическое слабоумие и так далее. А вот все деструктивные формы страдания головного мозга, они начинаются с нарушений именно краткосрочной памяти. Поэтому тесты эти я бы назвал не медицинские, а скорее психологические. Они разнообразные, но, конечно, применяются такие стандартизованные тесты, профессиональные, с помощью которых психологи определяют уровень поражения головного мозга именно областей краткосрочной памяти. Они могут быть в виде слов, они могут быть в виде каких-то картинок и так далее.
Скажите, это все-таки такая медицинская история, если я правильно вас понимаю, когда политики говорят о других политиках, надо бы его проверить на когнитивные способности. Насколько это уместно и возможно?
Ну, вы знаете, в принципе, это вполне логично, если учесть, что Байден достиг такого солидного возраста, и, кроме того, известный его различные заболевания, в том числе вот недавно его прооперировали по поводу рака кожи, то такие подозрения и попытки проверить его память вполне уместны. То есть они логично объяснимы. Другое дело, насколько это правомерно с точки зрения юридической. Тут я ничего сказать не могу.
Не, ну то есть, если его лечащий врач говорит, он красавчик 80 лет, они говорят, а мы подозреваем иное.
Смотрите, то, что говорит лечащий врач, он, так сказать, лицо заинтересованное. И я думаю, что любой юрист скажет, что его показания не имеют юридической силы. Тут должна решать вопрос комиссия. А вот направление на эту комиссию, оно должно решаться как-то коллегиально. То есть должно быть какое-то решение, ну, скажем, правительственной комиссии, которая рекомендует члену правительства пройти исследование на когнитивную функцию. Вот так я вижу эту ситуацию. По-моему, она достаточно логична.
Скажите, доктор, а если возвращаться, это не первый раз, когда, собственно, республиканцы пытаются что-то сделать с точки зрения проверки здоровья Байдена, когда в прошлый раз они пытались, призывали провести подобного рода тестирование, они говорили, ну подождите, человек, если публично разыскивает в толпе сенатора, про которого известно, что она погибла какой-то, по-моему, месяц назад. Вот подобного рода поведение. Человек разыскивает умершего человека и говорит, он собирался быть здесь. Это подозрительно?
Ну, безусловно. Я должен сказать, что достаточно много поведения Байдена подозрительных вещей. Он иногда бывает во время каких-то официальных таких приемов, когда все телекамеры направлены на него, и видно, что он несколько растерян, не понимает, где находится. Какой-то такой момент, когда ему нужно напрячься и сосредоточиться для того, чтобы осознать, где и зачем он находится. Это я имею в виду, допустим, когда он путает рукопожатие, допустим, и был такой эпизод, когда вместо того, чтобы встретить официальное лицо с рукопожатием, он обратился к охране. Вот я помню такой эпизод. Ну и так далее. Но, в принципе, опять же я говорю, что, по-моему, впервые в истории человечества президент такой страны достиг возраста 80 лет. Mm-hmm. И можно предполагать, что у него есть те или иные отклонения.
Mm-hmm. Тогда вот. Смотрите, тогда вот еще Алексей, наш слушатель 668-й, пока мы с вами говорим. Да, им не было 80, но, как он пишет, мне кажется, что по сравнению с поздним Брежневым или, например, Черненко, Байден смотрится очень прилично.
Ну, мне кажется, что такое сравнение, как говорится, не в нашу пользу. Все дело в том, что у нас никого не переизбирают, они уходят естественным путем. Поэтому я согласен с тем, что Байден смотрится вполне прилично. И даже я могу сказать больше. Трамп по возрасту не намного отстает от Байдена, но он на несколько голов, на мой взгляд, выше в динамике, в движениях, в рассуждениях. В общем, как бы он производит более такое приятное и здоровое впечатление.
Так ему всему 76, извините.
Ну, так 4 года – это не такая большая разница. Я знаю людей, которые в 76 лет уже, так сказать, страдают слабоумием. Ну, в общем, 80 лет – это серьезный возраст, и я думаю, что есть основания, полагаю, что направление на когнитивное, исследование когнитивных функций как бы обосновано вполне.
Спасибо. Спасибо, Владимир Файнзельберг, врач-психиатр, пожалуйста, психотерапевт и доцент Московского института психоанализа. Брежнев, 76, уже умер, а Черненко умер, когда ему и 74-х не было. Он родился 24 сентября 1911 года, а умер 10 марта 1985. Джилл Байден сошла смешную идею проверки умственных способностей американского президента. Новое письмо сенаторов-республиканцев адресовано Байдену. Они призывают его пройти когнитивное тестирование.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У меня дед пишет 530-й, 84 вполне был вменяем. У меня тетя сейчас 88. Недавно разговаривали. Следующая тема для обсуждения. Руководитель Грамоты.ру Деревянко сообщил о предложении ввести выпускной экзамен по русскому языку во всех российских вузах. Газета.ру пишет об этом, ссылаясь на заявление самого Деревянко. Он говорит, что в пятницу совет по русскому языку при президенте обсуждал предложение по реализации закона о государственном языке. Этот закон, изменения в этот закон как раз подписал Владимир Путин. И вот в связи с этим Деревянко сказал, среди прочего, и о выпускном экзамене по русскому языку во всех вузах Российской Федерации. Как понимать эту идею? Константин Деревянко, руководитель портала «Грамота.ру», с нами на прямой связи сейчас. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, все правильно мы излагаем. Вы говорите о выпускном экзамене во всех вузах России, то есть диплом защитил и выпускной экзамен по русскому.
Коллеги, ну, во-первых, данная инициатива была озвучена на совете при президенте по русскому языку во многом в качестве ответной меры на решение Министерства науки и высшего образования об односторонней отмене обязательного экзамена по русскому языку для поступающих на инженерные специальности в технические вузы, в связи с тем, что мы считаем, что ситуация с языковой культурой подрастающего поколения, как школьников, так и студентов на сегодняшний момент, ну, приобретает, в общем, катастрофические такие масштабы, она стремительно снижается, и данную проблему необходимо решать. Вероятно, одной аттестацией или экзаменом для студентов, выпускающихся из вузов, эту проблему не решить, тем не менее, ее необходимо обсуждать.
Нет, подождите, одно дело, если бы вы говорили о необходимости все-таки сохранить вступительные экзамены, когда вместо этого речь идет о выпускном экзамене по русскому языку, это требует каких-то дополнительных объяснений. А зачем именно там-то его проводить?
Дело в том, что вопрос языка, он актуален не только для специалистов гуманитарной сферы, но и также и для инженеров и специалистов технической сферы. Мы наблюдаем проблемы, связанные с подготовками педагогов не только по русскому языку и литературе, но и по другим предметам, именно в части как раз русского языка. Этому не уделяется достаточное внимание, и речь не идет о том, что не нужно сохранять экзамен обязательно для вступительного, в качестве вступительного, а нужно ввести выпускной экзамен. Речь идет о двух инициативах. Во-первых, несомненно, важно обсудить вопросы так называемой вот этой готовящейся отмены русского языка как обязательного предмета при поступлении. Это тоже отдельный вопрос, и члены Совета также выступают против него. А в качестве одной из инициатив сейчас предложено рассмотреть возможность корректировки итоговой аттестации и ввести туда, в том числе, аттестацию, связанную с русским языком или с уровнем коммуникативных навыков. Но мы с вами прекрасно понимаем, что вряд ли инженер или медик может быть безграмотным.
Нет, подождите, но тогда надо для начала ввести выпускные экзамены на русский язык в школах.
А они и так существуют.
В 11 классе.
Они и так существуют. ЕГЭ по русскому языку является обязательным.
А, все-таки вот так. Вот ЕГЭ как обязательный. Хорошо. Но подождите, Макс 520 говорит, блестящий математик или физик не сдает русский, уже вот получив высшее образование. И что, прощай, учеба?
Вы понимаете, дело не в том, что прощай, учеба. Это формы аттестации могут быть разные. Я думаю, что блестящий математик и физик – это человек глубоко эрудированный, способен будет сдать тот или иной тест или экзамен по русскому языку. Но думаю, что данная инициатива в рамках обсуждения с исполнительным федеральным органом может получить определенное свое развитие и могут быть найдены определенные компромиссы, потому что работа с языком в виде эссе, различных там дебатов, выступлений, курсов по риторике, она может осуществляться в вузах на протяжении всей учебы. Это также важная компетенция.
На уровне, да, я понял, на уровне идеи, просто люди действительно интересуются этим, на уровне идеи, это что будет, изложение, тест, сочинение, как это себе видится?
А в какой форме это может быть, еще раз подчеркиваю, необходимо обсуждать с министерством, потому что сегодняшняя итоговая аттестация, она в принципе не предполагает такой возможности, но могут быть найдены соответствующие компромиссы и в виде изложения, в виде курсов по риторике, различных эссе, они могут проводиться в течение всего срока учебы в высших учебных заведениях. Какая конкретно форма может быть оптимальной в данном случае, это еще необходимо специалистам проработать.
Ну, а теперь по поводу того, насколько экзамен помогает использовать предмет в полном объеме. Вот пункт 13, по-моему, да. Напрягусь, сдам. А в реале потом на суржике балакать буду. Но это ведь правда так?
Все верно. Одной аттестации проблему не решить. Это касается и школы, и вуза. Вот мы на сегодняшний момент, имея обязательный экзамен по русскому языку, наблюдаем значительные проблемы с языковой культурой как раз школьников. И вот последние результаты ЕГЭ 2022 года показывают, что наибольшее количество, ну, вернее, основная причина низких результатов по математике, биологии, географии и другим предметам связана как раз с непониманием учащимися смысла текстов заданий, непониманием и незнанием терминологического аппарата, понятийного аппарата. То есть эта проблема носит такой межпредметный характер. Ее необходимо решать как в школе, так и в дальнейшем и в вузах. Но если мы просто сейчас в одностороннем порядке для поступающих на инженерные специальности отменим русский язык как обязательный, то мы получим, может быть, конечно, замечательных великих математиков, которые не смогут, не умеют писать и выражать свои мысли. И мне кажется, что это неверно.
Ну и последнее. Вы же все эти предложения обсуждали в рамках реализации закона о государственном языке, изменения в который подписал Владимир Путин. Сегодня есть такая новость. Коптер, почтамат и фото-видеофиксация теперь попали в орфографический словарь Института русского языка. Это новые слова русского языка. Значит ли это, что постамат и дрон, к примеру, теперь больше по-русски говорить нельзя?
Нет, это не значит. Словари постоянно пополняются новой лексикой, просто сейчас стали больше внимания обращать на это в связи с принятием нового закона. И данная инициатива, которая нами обсуждалась, она обсуждалась не только в рамках реализации закона, а в целом в рамках повышения уровня языковой культуры в стране. И одним законом в данном случае мы эту проблему не решим. Что касается новых слов, то сейчас в связи с принятием закона как словари, которые будут отбираться на государственном уровне и утверждаться в дальнейшем, они будут постоянно пополняться новой лексикой для того, чтобы, в том числе и лексика иностранной, которая стала общеупотребительной и закрепилась в русском языке. Но появление новых слов никоим образом не отменяет возможность использования тех слов, которые уже давно существуют.
Как вы понимаете, в этих нормативных словарях можно будет говорить про одно и то же по-разному, например, сказать шаурма или шаверма, дрон или коптер?
И если это синонимы, то...
Если да, это синонимы, если это про одно и то же.
Если это синонимы, то почему нет? Русский язык, он многогранен и очень образенный, поэтому существует множество возможностей передать одну и ту же мысль разными словами. Мы не должны ограничивать этим себя. Если мы будем ограничивать лексику, которая будет в словарях искусственным образом, то вряд ли это приведет к чему-то хорошему.
Но в законе сказано про общеупотребительные аналоги в русском языке, а не про нормативные словари.
В законе как раз сказано про нормативные словари, если вы внимательно почитаете.
Но там написано... Да-да-да, про те, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.
Закон, который сейчас активно обсуждается, который назвали в средствах массовой информации законом о защите от иностранных слов, на самом деле таковым не является. Норма об использовании слов, уже закрепленных как бы в русском языке, она существует с 2005 года, просто сейчас было уточнено, что перечень этих слов будет отражен в нормативных словарях. Вот, собственно говоря, как раз нормативные словари, которые содержат всю возможную лексику, на них и нужно будет ориентироваться.
И там могут быть варианты одного и того же слова?
Несомненно, в нашем языке существует, еще раз подчеркиваю, наш язык очень образный, и существует много синонимов одного и того же явления и понятия.
Спасибо. Константин Деревянко, руководитель портала «Грамота.ру», был с нами на прямой связи. Мы говорим о предложении ввести выпускной экзамен по русскому языку во всех вузах Российской Федерации. Это обсуждается в рамках реализации закона о госязыке, который на днях, изменения в который на днях внес президент России Владимир Путин вслед за депутатами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Прошу.
Юрий Викторович, по-моему, эта идея дрянная. Вот смотрите, когда-то в конце 90-х кто-то вспомнил, что математик приводит ум в порядок. Во всех вузах гуманитарных юрфак, истфак, ИНЯС стали на первом курсе изучать математику. Потом президент сказал, как важна история для наших сограждан. И все сразу стали говорить, в курс высших учебных заведений надо ввести обязательно курс истории. Теперь, значит, у нас русский язык на повестке дня. Давайте всех обучать русскому языку. Вот у нас в семье технарей много, начиная от мужа покойного и заканчивая вон правнуками, праправнуками, которые еще сейчас. Кто-то учится, кто-то уже закончил. Скажите, зачем? Они писали изложения при поступлении. Даже при поступлении в университет изложения писали.
Ну, Анна, вы же не будете спорить с тем, что молодые сейчас хуже пишут по-русски.
Учите их в школе.
Ага.
Вы насколько сократили русский язык часов по сравнению с тем, как вон наши старшие учились, и сколько сейчас часов русского языка у младших.
Я понял, спасибо. Пусть в школе учат, действительно, учат в школе, песня даже была. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва, преподаватель. Идея, мне кажется, достаточно здравой, хотя отрицать логику в словах Анны даже и не буду пытаться, но... у нас сейчас же везде компетенции, вот, и там в том числе обозначено, что люди, которых мы выпускаем и которых называем специалистами, у них есть, например, умение коммуницировать, и там, между прочим, там специально написано и в устной, и в письменной форме. Когда я смотрю, как пытаются коммуницировать студенты выпускных курсов гуманитарных вузов, то, знаете, рука невольно поднимается для того, чтобы всем поставить диагноз общее недоразвитие речи, но кому второго, кому получше там и третьего уровня.
На всякий случай закончим коммуницировать в этом часе, прямо сейчас новости, а в следующем часе программа «Своя правда».